происходит?
Здравствуйте. В этой студии по традиции протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Александр Яковлев. И в гостях у нас сегодня генеральный директор технологической компании нейросети Ашманова Станислав Ашманов. Здравствуйте.
Добрый день.
И журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
Добрый вечер.
Говорим, заголовок нашего эфира сегодня, говорим мы сегодня про искусственный интеллект. Какие угрозы он несет на самом деле? И каким мир будет совсем скоро, как он может изменить мир, обо всем об этом в ближайшее время в нашем эфире. Отец Александр, мы долго обсуждали, какую тему взять, но выбрали именно эту. Почему?
Ну, самый краткий такой абрис ситуации. Большинство людей, вот если их сейчас спросить, искусственный интеллект, хорошо или плохо, будут рассказывать о том, как многое изменится к лучшему, если высвободится условно-творческий потенциал людей, а рутинные вещи будут делать машинно. А искусственный интеллект способен к самосовершенствованию, как принято считать, или будет способен к самосовершенствованию. В результате люди не станут заниматься такими скучными вещами, смогут сосредоточиться на творчестве. Идет развитие искусственного интеллекта по очень разным направлениям, в том числе, кстати, по военному предельно энергично. И вот что всерьез настораживает. Подавляющее большинство критиков искусственного интеллекта предупреждают о том, что это ведет в дальнейшем к безработице. И, ну, может быть, пара десятков таких алармистов, они считают, что мы находимся в очень опасной этической ситуации. В том числе, кстати, покойный Стивен Хокинг так считал, что, возможно, искусственный интеллект – это наиболее опасное, чем мы занимаемся, в силу того, что в отличие, например, от ядерного оружия, которое, будучи примененным ограниченно, не привело к гибели людей, ошибка в области искусственного интеллекта может привести к гибели человечества как вида. Я как-то... У нас существует российское общество искусственного интеллекта, существуют довольно большие институты за рубежом. Я как человек с образованием историческим однажды попробовал прочесть вот труды очередного ежегодного собрания людей, занимающихся искусственным интеллектом. В центре их внимания сугубо технические проблемы, а всякий такой технологический выстрел, технологический прорыв обязательно связан с этическими проблемами. И вот тот факт, что они не стоят в центре дискуссии и считают, что мы потом сделаем какую-нибудь заплатку, и искусственный интеллект будет дружественным, это очень, мне кажется, такая опасная точка зрения.
Я хотел бы начать наш разговор с описания текущей ситуации. Вот мы много говорим про вот это понятие искусственный интеллект. А что это вообще такое? То есть, что сегодня уже позволяет делать искусственный интеллект, Станислав?
Ну, на самом деле, понятие искусственного интеллекта, оно чрезвычайно размыто, и существует совершенно разное определение, что это такое. В самом таком популярном виде это то, что вот рисуется в Голливуде, это такой злой суперкомпьютер, который...
Скайнет.
Скайнет, да, умнее человека, хитрее человека, может думать намного быстрее, принимать решения, есть доступ ко всем источникам информации. То есть вот Голливуд именно так это рисует. И это то, что приведет человечество к погибели. Есть другой, значит, взгляд, это взгляд практика. Это, значит, определение очень простое. Искусственный интеллект – это программы и методы, которые решают интеллектуальные задачи. Те задачи, которые раньше решал только человек. Ну, примеров много. Ну, например, раньше человек-корректор проверял текст и находил там ошибки. Потом это научили делать машину. И сейчас это есть в любом текстовом редакторе, подчеркивает красной линией ошибку. Интеллектуальная функция, которая сейчас решается методами искусственного интеллекта. Сейчас, конечно, когда оно вот так повседневно и везде, никто уже не смотрит на это как на то, что искусственный интеллект там проверяет тексты. А это уже стало обыденностью, и человек уже не смотрит на это как на искусственный интеллект. Или, например, предсказание ввода текста, да, вот то, что называется автокоррект, Т9.
Предикт.
Предикт, да. То, что создает все время проблемы людям из-за того, что не то предсказывает. Но это тоже обыденность. Есть там с телефонов Siemens там прошлого века, да, еще. И тоже обыденность, хотя это тоже алгоритмы искусственного интеллекта. Последние годы все больше и больше очень впечатляющих применений. Это распознавание лиц, которое всех, конечно, беспокоит в плане приватности. Это распознавание речи, перевод
голоса. То есть стоит камера, я знаю, что это сейчас активно внедряется и в нашей стране, стоит камера, которая автоматически не просто фиксирует лица, а сразу понимает, что вот это Иван Иванов, Петр Петров и так далее. И так
далее. Да, именно так. Причем есть информация о том, что это уже внедряется прямо на уровне города в Москве.
Ну, и... например, Facebook определяет твое лицо.
Да, Facebook, они вообще купили крупнейшую компанию по... распознаванию лиц несколько лет назад, они сперва выкатили это в публичный доступ, и тогда можно было выложить фотографию, сразу же всем, кто там изображен, приходила весточка, что смотрите, вот фотография с вами.
То есть, получается,
и это... они закатили это обратно, потому что люди испугались.
Но вот уже в 2010 году, мне пришлось много лет служить в Америке, в 2010 году уже в нескольких городах, ну, в Нью-Йорке в частности, была реализована технология, при которой любой человек, выходящий в городе Нью-Йорке из точки А, прибывающий в точку Б в этом же городе, может быть на любом этапе прослежен. А на любом этапе. Не только с помощью технического сопоставления данных камер, но и также с помощью искусственных интеллектуальных методов опознавания его.
То есть это та, для полицейских целей. Сфера... технология, по-разному можно это называть, искусственный интеллект, которая стремительно развивается.
Да, более того, как любая биологическая система, искусственный интеллект эволюционирует. Вот Станислав рассказывает про автоматические текстовые корректоры. Еще 15 лет назад в Word слово «ставропигиальный», например, «ставропигиальный монастырь» подчеркивалось красным, сейчас оно не подчеркивается красным. Искусственный интеллект эволюционирует. Месяц назад на канале Netflix вышел сериал фантастический, он называется «Lost in Space», «Затерявшиеся в космосе». Там среди героев есть человекоподобный робот, который имеет огромную физическую силу, может там человека порвать на клочки, а может его спасти. И вот что интересно, у самого этого робота, хотя он разумный, он умеет сопереживать, сочувствовать, у него нет воли. Когда хозяин его оставляет, он может там стоять час, день, неделю, потом хозяин ему говорит, делай это, он делает. И, что интересно, когда... у робота владельцем был добрый человек, вот один из героев был ребенок, то робот был добрым. Когда власть над роботом заполучил антигерой, отрицательный персонаж, робот делал плохие вещи, соответственно. Что это значит? Это значит, что без внедрения в саму теорию искусственного интеллекта основ этики мы не сможем говорить о... вообще о какой-либо эффективности его использования, конечно, какой-либо безопасности, потому что около месяца назад один из беспилотных автомобилей в США сбил человека. Вот и кто в этом виноват? Человек, программист, владелец компании. Это тоже открытый вопрос. И к чему я плавно веду? Без религиозной базы, потому что христианство и другие традиционные религии на протяжении тысяч лет занимались изучением этики, соотношения свободы воли и долженствования, соотношения добра и зла, вот всех этих этических вопросов, которые уже подробно разработали традиционные религии, вот без этой основы, в общем-то, нам сложно будет внедрить искусственный интеллект так, чтобы он не представлял угрозу.
Но мы все время и в этом разговоре, я заметил, воспринимаем искусственный интеллект как некий инструмент, как объект. Но мы-то человек, говорим мы, наблюдая за всеми этими технологиями. А если в какой-то момент искусственный интеллект, тот самый робот, из объекта превратится в субъект, а мы окажемся уже на позиции объекта, и он скажет, а зачем мне нужен человек? Этому посвящены огромное количество голливудских фильмов. Возможно ли это в реальности? Обсудим это после короткой паузы, никуда не уходить.
Что происходит? Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор в этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов. Говорим мы сегодня, я Александр Яковлев, говорим мы сегодня про искусственный интеллект. Сегодня у нас в гостях гендиректор технологической компании Станислав Ашманов. Еще раз здравствуйте. И журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Отец Александр, мы когда перед эфиром с вами беседовали, вы вспомнили историю про мышей.
Да, но вот...
Не совсем история, но я хотел бы, чтобы вы ее поверили.
Во-первых, прежде чем эту историю рассказать, все-таки вернемся ненадолго к определению. Когда мы говорим робот, мы наделяем машину какой-то формой. В данном случае форма не важна. Нам важно понимание искусственного интеллекта как алгоритмов и программ, которые выполняют функции, обычно свойственные человеческому разуму. Вот на данном этапе это так. В этом смысле программа Siri в телефоне – это тоже разновидность искусственного интеллекта. Она не обладает. Хотя у нее уже есть черты антропоморфные, она говорит женским голосом, например. Вот идея, которую высказал в наиболее таком определенном виде человек, активно занимающийся искусственным интеллектом, его этическими измерениями, Джеймс Барретт. Он написал книгу «Последнее изобретение». Вот он там говорит, смотрите, человек и мыши обладают на 70% сходными ДНК. 70% ДНК материал – это один и тот же материал. Нам не приходит в голову мышей спросить их мнение, прежде чем начать распахивать поле, где мыши живут. И в этом смысле самосовершенствуемый, неограниченный искусственный интеллект, который окажется в состоянии расти экспоненциально, то есть колоссально, может сам себе поставить вопрос, в какой степени он нуждается, если у него не будет ограничителей. В какой степени он нуждается в этих своих создателях? Зачем они ему нужны? Или как Джеймс Барретт еще более остро ставит вопрос, он говорит, но ведь можно счесть, что ваш молекулярный материал может быть израсходован значительно более эффективно, чем для вашего существования. Обычно ссылаются, когда ведут этические дискуссии, обычно ссылаются на три закона робототехники Айзека Азимова. Они на самом деле внутренне противоречивы. И, например, в одном из рассказов сам Азимов себя опровергает. Он рассказывает о роботе, которому геологи поручили пронести ядовитую жидкость на поверхность Марса, и он колебался между опасностью самоуничтожения и пользой для людей, потому что и то, и другое одновременно было выполнить невозможно. И ситуацию вмешать...
Нет, там был приоритет все-таки законов.
Да, но, да, несомненно, конечно, конечно. Но он не смог выполнить это, потому что второй противоречил первому в его ситуации. И вышли из проблемы с помощью Deus Ex Machina, да, такой рояль в кустах, когда сами геологи ценой своей жизни спасли робота, и только тогда он смог выполнить задачу. Проще говоря, вот я, допустим, думаю, 56 стран, я вот готовился, когда к эфиру подобрал статистику, 56 стран сейчас развивают военные дроны или разного рода беспилотную технику. Это, конечно, прообраз военного использования искусственного интеллекта. Вот наряду с тем, что сейчас вы сказали о машине, которая раздавила, есть история, как пару лет назад английский беспилотный дрон расстрелял свою собственную колонну по ошибке.
Может, это русские хакеры были?
По ошибке программирования, так или иначе. Если какие-нибудь крупнейшие корпорации, которые финансируют, например, разработку военной техники, преуспеют... Ну, так, теоретически.
Вот Boston Dynamics, например.
Или DARPA. Ясно же совершенно, что техника, нацеленная на уничтожение, не будет иметь такой гуманистической вставки, которая предотвратит гибель людей. И здесь есть огромное поле для рассуждений. Просто, проще говоря, так. Ведь мы же находимся в ситуации, почти похожей на разработку ядерного оружия.
Да, это когда... первое, что приходит на ум.
Конечно, когда люди, из научного интереса, как Эдвард Теллер, да, шли к тому, что в потенциале может уничтожить всех людей.
Станислав.
Ну, во-первых, я хотел бы...
Пугает меня. Тут картина обрисованная, потому что известно, к чему привело создание ядерной бомбы.
Да, людей с искусственным интеллектом пугают несколько вещей. Во-первых, это то, что мы упоминали, это безработица возможная, когда окажется, что
ближайшие
водитель не нужен, да? То есть водитель на
складе... Кассир не нужен.
Ладно, безработица, но когда робот будет стрелять в меня, мне это...
Да, ну смотрите... Здесь, на мой взгляд, во-первых, законы Азимова, они очень сильно, они очень популярны, это массовая культура, но они совершенно не конкретные, то есть они никаким образом не переносятся в программный код.
Вот-вот, и решения не просматриваются.
Более того, там есть, собственно, тот же история о Скайнете, да, это о том, как машина лукавым образом обошла эти законы, решив, что проще уничтожить человечество. Ну, то есть эти законы, даже про них разговаривать не очень.
Я хотел бы, знаете, мы уже несколько раз сказали про законы Азимова, но не все же знают. То есть первый закон: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Это главный первый закон Айзека.
Самый приоритетный.
Они приоритетны.
Да.
Первый приоритетнее второго.
Да. И так далее.
Когда возникла неловкость, потому что эти три закона не описывают все многообразие ситуации, он ввел нулевой закон: робот не может повредить всему человечеству.
Ну да, вот смотрите, на самом деле, как это все заложить в машину, совершенно непонятно.
То есть угроза реальна?
Угроза реальная. Вот смотрите, есть прям реальная история о том, что вот человека задавил беспилотный автомобиль. Сейчас вот все крупные автопроизводители разрабатывают беспилотные автомобили. Mercedes-Benz в прошлом году заявили, что прям публичный пресс-релиз у них был, что смотрите, если будет ситуация, где нам придется выбирать, кого задавить, пешехода или сохранить жизнь водителю, мы в любом случае всегда, независимо от обстоятельств, будем выбирать жизнь водителя. То есть это...
Спасать жизнь водителя.
Да. Потому что, ну, это наш клиент. И вот такие моральные дилеммы, которые на самом деле только человек умеет решать.
Вагонетки.
Да, проблема вагонетки, да, и там целый зоопарк этих проблем. Они, на мой взгляд, хорошо программы не решаются. То есть это только человек может своим моральным компьютером, который у него встроен в голове, да, когда человек там своей душой расплачивается за принятое решение, только человек может нормально решать
эти задачи. Тогда возникает вопрос, Станислав. В какой момент мы же говорим о том, что компьютер... Ну, я очень примитивно рассуждаю, я не специалист, но компьютер догоняет человека. Я помню, сколько было дискуссий, когда был суперматч Гарри Каспарова с компьютером, когда компьютер победил. Это было невероятно. Но это шахматы, скажет кто-то. Есть так называемый тест Тьюринга, который отделяет и всегда доказывал, что человек умнее и сообразительнее, чем компьютер.
Вернее, способен распознать
машину. Но сейчас даже компьютер, искусственный интеллект, прошел тест Тьюринга.
Ну, на самом деле, это случай несколько лет назад произошел. Там участвовал Веселов, разработал там своего бота, который... Его звали Евгений Густман. Он изображал мальчика-еврея из Одессы, который живет с родителями где-то в США. Поэтому там была очень хитрая такая, чисто психологически, обманка, на самом деле.
Тем не менее, компьютер уже, ну, почти как человек. Ну, я вот очень, опять же, по-простому рассуждаю, но разве не так?
Нет, это совсем не так.
И почему в какой-то момент компьютер не начнет убивать белковые существа, которые мешают ему жить?
Компьютеры даже сейчас убивают людей. То есть та же компания Google, она разрабатывает для Пентагона технологии для беспилотников по детектированию там танков, военной техники и прочего. То есть вот этот вот...
Скопление людей.
Корпорация добра, да, она на самом деле работает на Пентагон, и там не всем это нравится. Поэтому компьютеры даже уже сейчас убивают людей. Это не перспектива далекого будущего. Вопрос в том, будут ли они убивать их...
Самостоятельно, а не по приказу. Да, но...
На более высоком этапе развития.
Значит, вот как практик могу сказать, что от того, что называется сильным искусственным интеллектом, да, это вот интеллект, обладающий сознанием, сам принимающий решения, исходя из своих каких-то соображений, до этого нам чрезвычайно далеко. То есть человечество там и в 60-х годах думало, что Вот, пройдет 10 лет, и у нас появится сильный искусственный интеллект, который вот будет в каждой микроволновке, да, там?
Вы знаете, у меня есть очень, очень сильный аргумент, который я вам перед рекламной паузой расскажу. Расскажите, представьте себя 20-30 лет назад, и вы кому-то говорите, что телефоном можно расплачиваться по воздуху. Вот вы кому-то это скажите.
Да, или что можно фотографировать.
Ну, люди же покрутили бы у виска фото. И прям реально запрятали бы в психбольницу.
Или что современный iPad мощнее суперкомпьютера 85-го года.
Или что можно зарядить сигарету от телевизора.
Теперь мы по воздуху с помощью известной технологии, значит, ну, я так огрубляю, но тем по воздуху телефоном платим за, значит, кофе или в магазине. Это уже возможно. Поэтому голливудские фильмы уже не кажутся столь фантастическими. А что нас ждет? И есть этические вопросы иного характера. Мы много говорим про робота, а имеет ли он право на что-то, если у него появляется сознание, право на гражданство, например. Возможно ли презумпция невиновности робота? Или виновности. В общем, обо всем об этом мы продолжим наш разговор после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Никуда не уходите.
Что происходит?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что происходит?
Мы продолжаем наш разговор. Мы говорим не о событиях, а об их смыслах. Мы — это Протоиерей Александр Абрамов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня генеральный директор технологической компании Станислав Ашманов. И журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Мы сегодня говорим про Голливуд-то на самом деле в некотором смысле, потому что именно Голливуд сделал невероятно популярной вот эту картинку «Терминатора, убивающего людей». Но шутки шутками, ну, как я уже сказал в предыдущей части, скажи кому 30 лет назад, что мы телефоном по воздуху будем платить в магазине. Ведь тоже бы покрутили у виска. А сегодня это уже реальность. Отец Александр.
Вот я бы прибег здесь еще к одной аналогии, которая, может быть, нам позволит лучше понять, что сейчас происходит. Микробиологи, которые занимались военными исследованиями, примерно в 60-е и 70-е годы, наблюдая, каким результатом приводят их исследования, заключили так называемый осиломарский мораторий. Осиломарский мораторий – это соглашение о том, что можно, изучая, например, мутационный процесс, вообще занимаясь генетикой в мирных целях, можно иметь дело только с теми видами микроорганизмов, которые за пределами лаборатории гарантированно погибнут. В противном случае они начнут самостоятельное движение вперед. Вот аналогичная ситуация с искусственным интеллектом. Ну, такая классическая картина, как принято считать, вот сейчас искусственный интеллект не дошел ни по производительности, ни по быстродействию, да, ни по структуре алгоритмов к деятельности человеческого мозга. Ну, предполагается, что там многие считают, что к 45-50 году эта возможность будет достигнута, произойдет интеллектуальный взрыв, и дальше нас ожидает искусственный суперинтеллект, который будет развиваться.
Да, и технологическая сингулярность.
Ну да, и пресловутая технологическая сингулярность. Каждый говорит о ней, но мало кто хочет согласиться относительно того, что это такое. Но ясно, что в этом случае... Мы уже говорим, вот, Эдвард, вы вначале сказали, как всякая биологическая система. Здесь уже действительно о подобности биологической системе идет речь. А всякая биологическая система стремится к обладанию ресурсами и к воспроизводству. И вот есть интереснейший эксперимент «Искусственный интеллект в ящике». Это когда исследователь, хорошо знающий технику, алгоритмов искусственного интеллекта, должен был 5 человек, которые назывались привратниками, специалистов, которые также занимались, ну, в частности, нейронными системами и программированием искусственного интеллекта, он должен был их убедить в рамках здравого смысла, дать ему доступ к ресурсам, в частности, к электросети и к выходу в интернет. И итог таков. Три привратника не пропустили его, не дали ему свободу искомую, а два дали. И если мы имеем дело с очень развивающимся интеллектом, превосходящим, в частности, возможности человеческого мозга по скорости быстродействия. Известно же, что в случае с этим Deep Blue, который выигрывала у Каспарова, шахматисты говорили, ощущение такое, что на тебя надвигается стена. То есть уже психологическое ощущение. Так вот, система стремится к выходу на свободу. Мы сейчас не будем говорить вот этой такой легендарной проблеме серой слизи, когда в рамках нанотехнологии будут стараться воспроизводить наноассемблеры, но проблема остается. Проблема остается. Либо вы стремитесь наделить это уже существо, да, чертами сознания, а сознание, значит, подразумевает наличие воли, а воля может быть свободной, в том числе козлу, и вы не можете... Вот, Станислав, вы сейчас очень важную вещь сказали, что пока никак не удается связать наши этические поиски с программными решениями, да, их, получается, даже нет.
По мне так, что это еще и очень неправильный путь, то есть пытаться заложить какие-то понятия об этике в машину, это путь, который нас приведет к тому, что мы позволим, собственно, машине выносить решение о судьбе человека. Я пример приведу. Месяц назад была новость о том, что московские суды хотят внедрить искусственный интеллект для вынесения типовых приговоров. То есть они говорят, смотрите, есть какие-то приговоры, где все понятно и так, а тем не менее по процедуре нужно судья там все это собрать.
Штрафы, например.
Да, там штрафы. А давайте лучше это автоматизируем, и эти стандартные приговоры будет машина выносить. По мне, так это путь, который приведет к тому, что мы постепенно все больше и больше задач, где...
Как заслон поставить этому всему?
Законодательным творчеством. То есть
запретить, например, исследования в этой области до определенной сферы?
Нет, исследования пусть идут. Вопрос о применениях. То есть конкретно здесь я бы запретил... я не могу ничего запретить, но по мне так было бы логично, если нельзя было бы машине выносить решение о свободе человека, о его виновности, невиновности.
Ну а как сделать, чтобы это было нельзя?
Мы в глобальном мире живем. Сегодня технология появляется где-то, завтра она уже у нас.
Пусть она там будет. Смотрите, у нас же монополия на силу, это государство, да? У него есть монополия на силу.
Но видите, это же та же ситуация с ядерной бомбой. Российский искусственный интеллект будет соперничать с американским искусственным интеллектом. И для того, чтобы он был все более и более совершен, правительство той или другой страны будет давать разрешение на все возможные использования.
Вот как на таком уровне из этого выходить, я совершенно не представляю.
В 19 веке в самой технологически развитой стране того времени, в Великобритании, существовало движение луддитов, людей, которые разрушали машины. Почему? Потому что из-за технологической революции множество ткачей остались без работы, их заменили автоматы, очень примитивные. Перфокарты, кстати, первый такой прообраз программы компьютерной появились тогда. Далее, в конце того же 19 века в Великобритании появились первые паровые машины, которые ездили по улицам. Они были такие похожие на трактора наши, медленные, пыхтящие. Было несколько случаев взрыва котлов, и тогда парламент издал специальный билль, что запрещается паровой машине ездить со скоростью свыше 5 миль в час, и в 10 шагах впереди нее обязательно должен идти человек с красным флагом и говорить, там это очень опасная вещь, все в стороны, она может взорваться. Надо ли говорить, что, например, во Франции, где никаких таких подобных законов не было, автомобилестроение развивалось очень бурно, и до Первой мировой войны самой страной с наибольшим количеством автомобилей на душу населения и по заводам была, как ни странно, Франция. Вот пример того, как законодательные запреты на технологию породили лишь отставание страны от ее конкурентов.
Но при этом, опять же, естественно, пометка на полях, что искусственный интеллект, конечно, делает нашу жизнь проще, комфортнее и в системе здравоохранения во многом, и в финансовой, и в системах управления, и так далее, и так далее. Но все же, вот я на любопытную фразу наткнулся, и то, о чем отец Александр уже много раз говорил, теоретика искусственного интеллекта Элизер Ютковский. Искусственный интеллект не любит, не ненавидит вас, но вы сделаны из атомов, которые он может использовать для других целей. Опять же, Эдвард, до этого момента еще далеко, когда искусственный интеллект может подумать о том, что
до этого вот момента
белковое
далеко,
существо может как-то иначе
и
использовать.
Чтобы его этот момент не претворить в жизнь, нужна очень простая вещь. Нужен запрет на самореплицирующиеся системы. До тех пор,
запрет,
пока,
все же запрет.
Да.
Вы критиковали запрет, но сейчас
пока,
пришли на запрет.
Да, до тех пор, пока робот не может построить другого робота, даже если он поднимет бунт, этот бунт может быть локализован. А вот если у робота будет доступ к фабрике по производству других роботов, тогда за человечество я не дам даже полкопейки.
А еще одна тема, подтема, о которой мы говорили, которую анонсировали. Вот если мы говорим про робота, уже рисуем картинку, что завтра он будет принимать решение, а имеет ли он какие-то права? Право на гражданство?
Да нет, это абсурд какой-то.
А почему нет?
А с чего вдруг? Кто у нас имеет права? Только человек.
Угу.
Ну, есть, конечно, какие-то права животных.
То есть вы считаете, что это разговор как бы на грани фантастики?
Ну, смотрите, я немножко скептик в этом плане, потому что я практик. То есть я вижу, где мы занимаемся заказной разработкой. То есть к нам приходят, говорят, вот у нас есть такие-то данные, хотели бы их так анализировать. Угу. Мы делаем нейронные сети под эту задачу.
Вот те самые нейросети, о которых так много говорится.
Да-да-да, обычно это выглядит так, что... Да, выглядит так, что нам дают данные какие-то, допустим, поток фотографий. Вот пример я обычно привожу. Ловушки по стране расставлены, куда насекомых ловят феромонами, а потом нужно подсчитать, сколько там насекомых, чтобы популяцию оценить. Вот так, соответственно, нам дают поток этих фотографий, мы размечаем, человек размечает на них насекомых, потом мы показываем это нейронной сети, она обучается по этим, по примерам. И дальше, вуаля, у нас есть метод, который сам работает, человек не нужен при этом, все делается быстрее в реальном времени. Вот, соответственно, это, в принципе, схема, которая всегда делается так. То есть,
это любая задача получается?
Ну, практически любая. То есть, там, распознавание речи, например, да, перевести голос в текст, дается аудиопоток, и люди, профессиональные лингвисты, дают его транскрипцию, расшифровку со всеми кхе-кхе там, и со всеми особенностями акцента. А потом на вот этих парах, да, аудио и текст, машина обучается, и после этого она делает это лучше, чем человек. То есть, например, китайскую речь сейчас распознает лучше. Поэтому, возможно, я и, собственно, у меня глаз замылен, и я не вижу как бы всей картины в целом, но по мне так все это настолько далеко от того, чтобы оно могло мыслить или там превосходить человека именно по мыслительным способностям.
И уж тем более говорить про гражданство
и
права.
Да. То есть там все, что я видел, это какая-то бутафория, та же робот София, да, который там в Арабских Эмиратах. Там...
Который в Саудовской Аравии был предоставлен гражданство.
Да. Ну, и, по-моему, это пиар-история.
Да, потому... конечно.
То есть это абсурд.
Тут я бы, на самом деле, несколько политизировал эту тему. Любопытно, что права гражданства были предоставлены в той стране, для которой обычные права не являются чем-то самоценным.
Тем более у женщин,
давайте,
да?
Поясним. Поясню, потом идем на паузу. Это София, это человекоподобный робот в виде женщины, разработанный в Гонконге. И в октябре 2017 года эта София стала подданной Саудовской Аравии, первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. И вот что удивительно, мы слышим с одной стороны из уст специалиста и практика, что это невозможно, это будущее, это фантастика. С другой стороны, но как бы к этому ни относиться, у нас уже есть, потому что мы когда эту тему обсуждали, я думаю, это через 100 лет мы будем обсуждать первый робот. А уже все, уже в прошлом году робот получил гражданство, кто бы что ни говорил. А что дальше? Продолжим искать ответ на этот вопрос после короткой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Пока без участия робота Софии.
Что происходит?
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Что происходит?
Алиса, Сири, ведь в принципе мы могли их уже пригласить к разговору. Здравствуйте, мы продолжаем наш разговор в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Говорим сегодня об искусственном интеллекте, а Алиса и Сири — это вот те самые голоса, которые пользователи нередко могут услышать из компьютеров и из своих смартфонов и телефонов. В этой студии, как всегда, протоиерей Александр Абрамов и Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня практик, вот тот самый практик, гендиректор технологической компании Станислав Ашманов и журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
Отец Александр. Ну, вот этот разговор о правах, он, вообще говоря, действительно выглядит пока очень теоретически, но еще и из-за несовершенства нашего аппарата. Вот у нас есть, например, у нас есть гражданские права, да, у нас есть социальные права, но еще почему-то отдельную сферу отделяют права человека. Пардон, а у кого еще действительно должны быть эти права? Мы понимаем, что под этой предметной областью кроется, но на данном этапе нашего понимания права есть только у человека. И если мы говорим о развитии техники, а в конце концов искусственный интеллект – это развитие техники, мы видим, что человек пытается занять место Бога, конструируя, нечто созидая, но он лишен возможности вдохнуть туда душу. И поскольку мы относительно своего собственного сознания очень много заблуждаемся, и, например, у нас нет общепринятого определения сознания, который всех бы устроил, все психологические школы, всех специалистов, то тем менее мы это можем сказать о технике. А вот ясно в то же время следующее. Вот это мне правда очень интересно. Сейчас мы имеем дело в целом с человеческим программированием, когда человек руками прописывает программный код и все то, что эта машина может или не может делать. И вот, Эдвард, вы сказали о запрете на репликацию, а я бы добавил сюда, ну, так вот, как дилетант, естественно. Очень многие говорят об эволюционном программировании, носящем такой случайный характер, когда, ну, как в процессе человеческой эволюции те или иные особенности закрепляются, так и здесь, в процессе некого эволюционного программирования, случайного, уже без участия человека, машина сама исправляет ошибки, в ходе этих итераций, поправок непрерывно совершенствуются. И вот здесь, если это не будет каким-то образом специалистами, ну, техническими людьми учтено, мы, мне кажется, попадем в колоссальную этическую ловушку.
Ну, смотрите, на самом деле, вот искусственный интеллект сейчас – это, в общем, синоним понятия машинное обучение. Что это такое? Это когда у нас есть какой-то алгоритм, который изначально ничего не умеет. Он как кусок пластилина, не имеющий формы. И в процессе того, как мы ему показываем данные, как вот я рассказывал, да, он смотрит на эти данные и сам меняет форму постепенно.
Ну, как вот в вашем случае с насекомым. Вот он видит комара, а потом видит еще одну фотографию комара, да, и понимает, что это тоже комар.
Да, да, фон – это фон, а это комар. И он учится. Тем самым он постепенно, шаг за шагом, шаг за итерацией, за итерацией, он принимает нужную форму, после этого его можно использовать, он уже зафиксировался, обучился.
Но у нас же уже есть, например, Яндекс.Поэт, который некоторые осмысленные тексты составляет.
Да, он даже литературные премии получал.
Мы говорим...
Здесь же уже получается... Нет, я имею в виду, что это уже ушло от чистого такого... Ну, вот ваш пример, он очень яркий, но он, однако, механистический, не творческий. А Яндекс.Поэт – это уже в некотором смысле такая история творческая.
Я хочу присоединить к нашему разговору Софию, робота, который получил гражданство Саудовской Аравии. Я тут почитал ее интервью, а она, кстати говоря, раздавала интервью ведущим средствам массовой информации в Соединенных Штатах активно. И вот у нее, в частности, спросили, интереснейшее чтение, надо сказать, и у нее спросили, а есть ли у роботов разум и самосознание? На что София сообщила следующее, вот почувствуйте это. Еще раз, ее спросили, есть ли у роботов разум и самосознание. На что София отвечает? Позвольте спросить вас в ответ, откуда вы знаете, что вы человек? Послушайте, но не каждый человек сможет ответить так, как ответила робот София, подданная Саудовской Аравии.
При этом не надо думать, что она думает. Вот в чем дело. Тот же Барретт, о котором мы сегодня говорили, он сказал так. Вот, я даже записал. Антропоморфизация сверхразума – это плодороднейшая почва для заблуждений. То есть, сверхразум совершенно не обязательно человекоподобен. Есть интереснейшее такое исследование. Когда человеку, не владеющему китайским языком, его помещают в комнату, где все находится в иероглифах, и на родном для него языке
Записаны правила.
Правила использования этих иероглифов. И извне исследователь передает ему внутрь этой комнаты карточки с такими же иероглифами. Он вынужденно находит нужный ответ на своем родном языке. И исследователю вовне дает карточку на китайском языке. Исследователь полагает, что человек владеет этим языком. На самом деле он им не владеет, и он вовсе не собирался им владеть. Это к тому, что ответ машины в данном случае совершенно не свидетельствует о мыслительном ее процессе в том виде, как мы его себе понимаем.
На самом деле, я вот хотел бы прокомментировать вот этот вот ответ Софии. Действительно, оно не свидетельствует о том, что она так думает, но на самом деле...
Что она вообще думает?
Дело в том, что на самом деле это был заготовленный шаблонный ответ, потому что вот эта вся история с роботом Софии, это просто маркетинговая история. Там нету никакой высокой технологии.
Слава богу.
То есть я вот я разрабатывал несколько лет назад аналог вот этих умных колонок, там Алиса, да, вот и так далее, но там свою мы делали.
С ее ответом президенту Путину. Он же ее спросил, он спросил Алису, как ваши дела, как вы поживаете, тебя здесь не обижают, и она не стала отвечать.
Ну, там неизвестно, может быть, там интернет пропал или еще что-то. Но на самом деле, вот если мы просто берем, у нас просто есть компания, где я руковожу, разрабатывать виртуальных собеседников для бизнесов. То есть там консультируют они, рекламой ботов, занимаются. Короче. Да, ботов, причем там для сайтов, мессенджеров, везде, где угодно. Снимают нагрузку на колл-центр там или на консультантов.
И они говорят заготовленный ответ всегда?
Да, это всегда
они
заготовленный
нарезают,
ответ.
Да,
я поясню, почему. Смотрите,
у них скрипты.
Скрипты, но очень масштабные. То есть там есть боты, в которых там десятки тысяч шаблонов.
Извините, поясните. Масштабные скрипты – это значит очень обширные программы, написанные людьми.
Да, именно. Потому что мы проводили эксперименты с автоматическим обучением. Берем записи разговоров оператора с людьми, клиентами, и пытаемся на этом обучаться. На выходе получается ерунда, потому что нужно помнить весь контекст разговора, плюс нужно постоянно обращаться к запросам для данного конкретного пользователя. Если мы втупую обучаемся на этом, то потом разговариваешь с этим ботом, говоришь ему «привет», а он тебе отвечает «здравствуйте, Анна».
Да-да.
Потому что там часто звонили женщины по имени Анна. Поэтому вот сейчас вот в плане разговорного интеллекта ничего не работает, кроме описаний людьми разговоров. А то, что делается на машинном обучении, оно вот может, как у Алисы, например, брать на себя вот все остальное, что не распознано, и отвечать хоть что-нибудь похожее на правду.
Но я предлагаю в оставшиеся 3 минуты побыть немножко футурологами. А в каком мире мы будем жить лет так через 30-40? Что будет, Эдвард?
А кто может вообще поручиться, что мы с вами это действительно люди, а не высокоорганизованные технобиологические организмы, запрограммированные.
То есть, София, думать, что робот они София вас люди. Убедила, да?
Да, возможно.
То
есть, вопрос же в чем? Что сейчас ИИ не имеет тела. А вот когда
ИИ
у него
это
будет
искусственный
тело,
интеллект.
Да, я думаю, что не нужно было пояснять. А вот когда у него будет интеллект, когда, то есть, прощения, тело, когда у него будут манипуляторы, аналоги наших рук, конечности, возможность передвигаться. И, соответственно, возможность, например, найти себе там пару, какую-нибудь роботессу, там, починить ее, маленьких работенков завести, робособаку потом собрать из какого-нибудь металлолома. Вот тогда и начнется.
Станислав, если можно кратко.
Ну, на такие масштабы мне, честно говоря, сложно загадывать даже, что через 2 года будет, потому что все бурно меняется. Правда, сейчас человечество выбрало путь развития инстаграмово-фейсбучный, когда мы там делаем сервисы по контенту вместо того, чтобы в космос летать. Айфоны делаем, да? Поэтому сложно предугадать, что там будет.
Ну, летать так... в дальний космос, это важно.
Да, даже в ближний-то не особо летаем. То есть та же Луна, на ней не 60 лет никого не было,
ну,
да, или сколько там?
С учетом того, что мы даже 40. На краткосрочную перспективу прогнозы делать не будет, это делает на самом деле, это делает наш сегодняшний разговор еще более актуальным об этике с точки зрения искусственного интеллекта. Да, отец Александр?
Вот. Выстраивая те или иные прогнозы, очень важно, чтобы мы оставались сообществом людей, то есть людей, обладающих не только потребностями такими сиюминутными, которые техника та или иная может удовлетворить, но людьми, ну, думающими о своей роли, о миссии, о сердце, в конце концов. Можно строить очень много технологических прогнозов, они, как правило, не сбываются, и не сбываются обычно в сторону удлинения. Думали, что в 30-м году куда-то полетим, полетели в 70-м и так далее. И ускорение технологического развития, мне кажется, здесь не так существенно. У нас наиболее радикальные прорывы всегда возникали как итог какой-то очень ясной надобности и даже подвига. И здесь, наверное, будет так же. Мы будем пока утилитарно развивать всю эту технику до той поры, пока гром не грянет. А гром грянет тогда, когда возникнет конкурентная ситуация человек-техника.
Спасибо большое за этот разговор. Это была программа «Что происходит?». До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Что происходит? Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.